Король отвечал, что Россия с Пруссией дружба старая, и если бы он сам не хотел этой дружбы, то государственный интерес принуждает его к ней. Что хотя его области находятся и близко от России, однако с обеих сторон нет никаких претензий и запросов, которые могли бы повести к нарушению согласия. Король спешил предложить возобновление союзных договоров между Россией и Пруссией. Русский двор отвечал, что охотно исполнит желание королевское, пусть только пришлется проект, в какой форме желают возобновления договора. В сентябре заключен был договор, по которому оба двора обязались не допускать на польский престол Лещинского и наследного принца Саксонского, поддерживать существующий порядок вещей в Польше, не позволяя ни отречения Августа II, в чью бы то ни было пользу, ни избрания нового короля при жизни старого. В октябре того же года князь Сергей Голицын был отозван из Берлина. На его место был назначен отозванный от польского двора Михаил Петрович Бестужев, который в декабре разменялся с прусскими министрами ратификациями возобновленного союзного договора. Мы уже упоминали, что в конце 1731 года был отправлен к прусскому двору Ягужинский. В инструкции, ему данной 23 ноября, говорилось: «Так как Ее Императорское Величество по нынешним конъюнктурам и обещаемым делам в Европе запотребно рассудить изволило, ради лучшего предостережения высоких своих интересов, иметь при дворе Королевского Величества прусского знатную персону, потому изволило повелеть обретающегося ныне там министра Михаила Бестужева отозвать и отправить ко двору шведскому, а его, господина генерала графа Ягужинского, к тому прусскому двору избрать». Но знатная персона не была доверенную персоной, и граф Карл Густав Левенвольд два раза являлся в Берлин для переговоров по польскому делу. Во вторую поездку в 1732 году он объявил, что отношения в Петербурге очень натянутые, Миних овладел волю императрицы, Берон колеблется. Август II предложил ему Курляндию и полмиллиона. Франция делает императрице огромные обещания. Теперь ему, Левенвольду и его братьям удалось поддержать Остермана, которого Миних старается удалить, но всего лучше поддержит его заключение союза между тремя черными орлами. Союзный договор был написан. Союзники обязывались употребить все средства, чтобы на польский престол избран был кандидат, способный сохранять доброе согласие с соседними державами. Обязывались во время выборов выставить армию на польских границах не для стеснения выборов, а наоборот, для охранения польской вольности от чужестранного стеснения. Цесарь выставляет кавалерийский корпус в 4000 человек и один гусарский полк. Русская императрица – 6000 конницы и 14000 пехоты. Король прусский – 12 батальонов пехоты – и 20 эскадронов конницы. Войска должны быть расположены таким образом, чтобы могли соединиться в течение 4 недель. Союзники обязывались в случае нужды увеличить это число и даже действовать всеми своими войсками, пока цель союза не будет достигнута, и если в это время какая-нибудь посторонняя держава нападет на одного из союзников, другие помогают ему. Курляндия должна сохранить прежнюю форму правления, а не сливаться с Польшей. Новый герцог Курлянский должен отказаться за себя и за своих наследников от владения другими землями. Польша по-прежнему сохраняет свое верховное право над Курляндией. К договору присоединены были сепаратные артикулы. Первое. Союзники постановили предложить в кандидаты на польский престол португальского принца Эммануила. Для доставления успеха своему кандидату каждый из союзных дворов должен отправить своим послам в Варшаве не менее 36 тысяч червонных, причем цесарь будет стараться у португальского короля, чтобы эти деньги или вовсе не понадобились, или были возвращены союзникам. Второе. Русская императрица обещает стараться всеми силами, чтобы по смерти нынешнего герцога Курлянского был избран второй сын прусского короля. В составлении договора участвовал и австрийский посланник при прусском дворе граф Секендорф. Когда 5 декабря договор надобно было подписывать, Левенвольд объявил, что он готов подписать трактат, но не сепаратные артикулы. Если же король даст письменное обещание заплатить Берону 200 тысяч талеров, то он ручается головою, что не только получит приказание подписать трактат, но и доставит ратификацию императрице. Секендорф советовал отпустить Левенвольда в Петербург с условием, чтобы он в 6 или 8 недель доставил ратификацию. Левенвольд отправился с письменным королевским обещанием для Берона, и в Берлине могли считать дело конченным. Обратимся к скандинавским государствам. Легко понять чувство, с каким Алексей Петрович Бестужев-Рюмин узнал в Копенгагене о вошествии на престол Анны. Горесть должна была еще усиливаться мыслью, что года 2 тому назад воцарение Анны было бы для него величайшим счастьем. Но чувство было сжато в груди, и Бестужев спешил написать новой императрице, что всемогущий императора Петра Алексеевича и сего временного вечное блаженство преселил, а ваше императорское величество по единогласному всех чинов Российской империи совету и желанию ко всенародному порадованию, наипаче мне, вашему издревле верному рабу и служителю, на российский императорский престол державнейшую императрицу и самодержицу всея России щедро милостиво избрать соизволил. Того ради, падая к подножию высочайшего вашего престола, дерзаю из глубины сердца моего со всеподданнейшим респектом ваше императорское величество со счастливым вошествием на престол, с неописанной велию радостью поздравить и притом всею крепостью сил моих сердечно пожелать, да возложит всещедрый Бог венец благословения на священную главу вашу со всяким изобилием по желанию сердца вашего. И да одарит ваше императорское величество счастливо разумно премудрым правлением и долгоденствием до высочайшей степени человеческой жизни к вечной радости всем верным подданным. Могу засвидетельствовать, что не только король, министерство и весь двор, но и весь народ оказывает великую радость о вошествии вашего императорского величества на престол, тем более что не племянник вашего величества, принц Голштинский или кто другой к тому избран, ибо через нынешнее избрание корона здешняя не токмо почитает себя от Российской империи в безопасности, но и уповает в прежнюю дружбу, доброе согласие и теснейшие обязательства прийти. 18 апреля Бестужев повторил свое поздравление и привел письмо Анны к себе из Метавы от 10 февраля 1729 года. «Очень сожалею о вашем пожарном разорении. А что вы просите о вспоможении вам, я истинно буду рада вам вспоможение учинить, понеже я от вас никакой противности к себе не видала, кроме ваших ко мне верных служб. Ежели Бог меня исправит, по возможности моей вас не оставлю». «Государыня всемилостивейшая», — пишет Бестужев, — «всещедрый Бог молитву мою услышал, и толь ваше императорское величество исправил, что ныне не токма по возможности вспомочь мне в состоянии, но и все сие временное побозе высочайшей десницы, власти и силе вашей, и самовечную мне и всей моей бедной фамилии фортуну учинить». Перечисляя свои заслуги, Бестужев жалуется, что не имеет никакого авансаменту. Усиление Петра Великого повсегодно, многим авансаменты, промоционы и разные награждения учинены. И не токма российским служителям разные грациалы учинены, но и здешнему министру Вестфалю кавалерия пожалована. А я, бедный беспомощный кадет, за десятилетние мои верно-рабские услуги и за мое здесь претерпение для присутствия герцога Голштинского в России и для его претензий на Шлезвиг всегда был здесь ненавидим, и житие мое было не легче полону. Однако всегда я был забвению предан. С начала моего сюда прибытия и поныне всегда я высочайшую вашу ко мне и к бедной моей фамилии милость прославлял и прославляю, чего ради всему двору здешнему известно, что у вашего императорского величества был я обер-камер-юнкером. И что ваше императорское величество у всех моих трех сыновей всемилостивейше соизволило быть высочайшую восприемницею. И того ради, при вошествии вашего императорского величества на российский императорский престол, все мне при дворе здешнем и в городе знакомые поздравляли к скорому моему авансаменту. Ежели я забвению предан буду, какие при дворе здешнем разные мне рефлекции учинены быть могут, не только к чувственнейшему моему прискорбию и печали, но и толь паче к предосуждению вашего императорского величества, высочайшего здесь респекту и интересам Российской империи, что я толь наипаче в уничтожение здесь приду, и нигде толь свободного приступу и с достойною дистинкцией обхождения иметь весьма не буду. 30 сентября 1730 года умер король Фридрих IV, и ему наследовал сын его Христиан VI. Бестужев воспользовался этим случаем и написал императрице: «Слезно прошу, да соизволите во всемилостейшую консидерацию принять, что уже я 8-й год вступаю яко камергером и в 11-й яко резидентом, так что уже в оном характере 4 кредитива подал. Для всещедрого Бога, да соизвольте помилосердствовать надо мною, беспомощно бедным и весьма сирым кадетом, пожаловать меня при здешнем дворе через сей новый 5-й кредитив чрезвычайным посланником». Вместо повышения весной 1731 года Бестужеву велено было отправиться резидентом в ганзейские города Гамбург, Любек и Бремен, а на его место в Копенгаген отправлен был человек верный, курляндец фон Бракель, принятый в русскую службу в чине действительного тайного советника. Бракель по приезде в Копенгаген писал императрице в особой реляции: «Ваше императорское величество приказали, чтобы я вам партикулярно доносил, о чем сочту нужным, а потому доношу, что здешний обер-камергер Плейса, королевский фаворит, у меня был с объяснением, что датский король охотно с вашим величеством желает вступить в тесный союз, причем сделает все в угоду вашего величества и даже кое-что в пользу герцога Голштинского, если ваше величество гарантируете королю герцогство Шлезвигское». Я ему отвечал, что еще указу не имею, но думаю, что императрица будет довольна, если герцогство Шлезвигское останется за королем при условии некоторого вознаграждения за это герцогу Голштинскому. Цесарь, Швеция, Пруссия молчат относительно голштинского дела, а вашего величества интерес требует освободиться от этого дела и привести в забвение голштинскую партию в России, императорский титул и другие полезные условия от Дании получить и вступить в естественный и полезный союз, который России никогда не вредил, а герцог Голштинский может быть доволен и тем, что он из России получил. Поэтому я не вижу, для чего пропускать удобный случай сблизиться с Данию и ссориться с ней за такое дело, которое вашему величеству никакой пользы принести не может, ибо надобно выбирать одно из двух, или оставить герцога Голштинского, или из-за него начать войну. Прошу это мое письмо в совет не приносить, чтобы оно мне не наделало врагов. Мнение Бракеля, разумеется, очень понравилось. Но переговоры затянулись по медленности Венского двора, который по своим обязательствам должен был принять участие в Голштинском деле. Только весной 1732 года приехал в Копенгаген цесарский посол при прусском дворе граф Секендорф для решения этого дела. Начали торговаться. Датские министры объявили, что король их относительно герцога ничем не обязан и с ним никакого дела не имеет, но для восстановления доброго согласия и старой дружбы с цесарским и русским дворами он соглашается дать 600 тысяч ефимков, а издержать более Дания не в состоянии. При этом датские министры показали Секендорфу и Бракелю договор, заключенный Данию с Ганновером, по которому Георг I обязался, что если Дания когда-нибудь будет принуждена заплатить что-нибудь за герцогство Шлезвигское, то он платит половину. Но нынешний король английский Георг II велел объявить датскому кабинету, что он не намерен давать ни одного ефимка, потому что не видит, кто может принудить Данию к уплате при английской и французской гарантии. Бракель настаивал на уплате 2 миллионов и требовал, чтобы дело было донесено в Петербург и Вену, но Секендорф не соглашался так долго жить в Копенгагене, а датские министры объявили, что если шлезвигское дело не будет окончено теперь же, в присутствии цесарского министра, то они более ждать не будут, и заключат союз с Францией, которая предлагала 1 миллион ливров субсидии. С другой стороны, Англия требовала от Дании, чтобы она не обещала России никакой гарантии, а заключила бы союзный договор с Швецией, к которому приступит и Англия, и также будет платить Дании субсидии. В таких обстоятельствах Секендорф и Бракель сочли необходимым заключить такой договор. Дания уплачивает герцогу Голштинскому 1 миллион ефимков. Если он на это не согласится, то Россия и Австрия прекращают в отношении к нему свои обязательства. Дания соглашается на прагматическую санкцию и гарантирует русские владения, а Россия и Австрия гарантируют настоящие владения датского короля. Договор был заключен 26 мая 1732 года. Из Швеции граф Головин начал свои доношения новой императрице известием, что он отдал 5000 червонных графу Горну. Муж не брал, так он отдал жене, после чего муж заставил его дать клятву держать дело об этом подарке в величайшей тайне, а сам уверял, что будет прилагать старания при всяком случае к распространению дружбы между обоими государствами и удержанию равновесия между королем и герцогом Голштинским, как прилично истинному патриоту. Фельдмаршал и сенатор граф Дикер, получив 2000 червонных, обещал свои покорные услуги до смерти. Граф Белке и барон Дибин получили 2000 червонных, графы Гилленборг и Геленстерн, барон Кронштедт – 1000, граф-канцлер фон Кохен и граф Бонде – по 1000. Последний прямо сказал, чтобы деньги были отданы не ему, а жене, хотя и в его присутствии.